Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, июль, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ольга пишет: Алексей, доброе утро. Видели новое видео Кадырова с пародией на Зеленского? Да, видел.
Видел.
Смешно. Четыре балла пробки в Москве. Здравствуйте, плюс 30, однако пьем побольше воды, пишет Олег. Плюс 30 обещают сегодня? Или уже плюс 30? Пока только плюс 23. Ну и нельзя сказать, что это все ощущается как какая-то адская жара. Ну, достаточно приятно. Да, поэтому как-то... Так, так, утро, пати... А что Макарон выложил переговоры с Путиным? Фейк, пишет Сергей. Я не знаю, насколько фейк, не фейк. МИД наш отреагировал, это было еще позавчера. Он выкладывал эти переговоры, насколько я понимаю, не все, а кусочек, там, значит, запись, документальный фильм о том, какой Макрон, значит, великий человек, видимо, и как он решает все вопросы мирового масштаба. И там вот часть была, да, как будто бы переговоров с нашим президентом с точки зрения дипломатии, с точки зрения того, как устроен протокол, это недопустимые вещи. Но в целом в этом кусочке мы, собственно, услышали все то же самое, что слышали до этого от нашего президента относительно киевского режима. Из чего мы делаем вывод, что вот когда ведутся переговоры между первыми лицами, там не то чтобы «Да, слушай, я тут по телевизору сказал, ты не обращай внимания». Там ровно то, что по телевизору, ровно это же и передается, но только, так скажем, вот, тет-а-тет, да? Вот так вот, лицом к лицу, да? Стукач, он пишет, Андрей. Да, что-то есть такое. Что-то возле Крымского моста разворачивают корабли обороны, пишет Алексей ТТ. Ну, там всегда все разворачивают, то корабли, то оборону, то все вместе. Ну, вы поняли, это полушутка, полуправда, сейчас я говорю. В том смысле, что Крымский мост охраняют, и охраняют усиленно, и многие об этом много раз говорили. Да что там, об этом говорил даже этот Арестович. Хотя он уже, ну, совсем стал неинтересен. Вот. Путин Макрону, ты меня слышишь? Ты меня хорошо слышишь? Алексей говорит. Ну, короче говоря, такие вещи не публикуются. Он опубликовал, хотя для нас в них нет ничего, ну, как я понимаю, там, для имиджа нашего государства, для нашего главнокомандующего, президента нашего, нет никаких там ударов имиджевых или что-то, потому что мы держались одной линии, ее и держимся. На выходных попробовал баттер чикен, very tasty, my friend, пишет Миша Николаев. Ну вот видите, но вы с лаймон райс, я надеюсь, лаймон райс попробовали, баттер чикен. Баттер чикен только хороший надо пробовать, не хороший не надо пробовать. У нас кое-где в Москве есть, где хороший попробовать. Видел видео Скотта Рита, так, Скотта Ретора вы написали, с заголовком «Вы хотите войны с Россией, что вы там покурили?» Он там... Все разложил про НАТО и их невозможность собрать, содержать 300-тысячную армию, пишет Ярослав. Ярослав, ну вот как бы вам сказать помягче, он военный эксперт, Скотт Риттер, видимо, все-таки, да, если я правильно понял вас. Он военный эксперт, и он говорит, что что-то невозможно собрать, а, понимаете, пройдет год, два, три, и, может быть, что-то и соберут. Учения у Крымского моста наши, пишет Эдмон. Ну, естественно, какие могут быть еще учения у Крымского моста, если Крымский мост, по сути, вот он, во-первых, наш, а во-вторых, там Азов, и, ну, в смысле, Азовское море, и оно наше тоже внутреннее уже. Поэтому какие там еще могут быть учения? Ну, я думаю, что примерно больше ничьи, никакие и никогда, кроме наших. Вот так. Украина вчера сбросила с вертолета флаг на остров Змеиный. Вы видели эту новость? Потрясающе. Сначала, значит, они доложили, что водружен флаг поставлен флаг на острове Змеином, все-таки прям поставлен. И, значит, по-моему, CNN позвонили и говорят, а как ставили? Вот, ну, расскажите. Ну, как бы мы расскажем нашим зрителям, да, вашим налогоплательщикам, они такие, какие наши налогоплательщики? Ну, мы же платим за всю эту войнушку вашу украинскую, поэтому давайте мы нашим налогоплательщикам, вашим, на CNN, мы в Америке расскажем, как оно все вот это происходит. Слушайте, ну, не то, чтобы прям поставили. Подождите, а что вы сделали? Ну, мы его скинули с вертолета. Ага, так, а зачем вы его скинули с вертолета? Ну, потом, когда придет время, там будут наши, они его возьмут, и, значит, он будет реять. То есть, пока он просто лежит на земле. Ну, да. Но потом придут наши, как вы говорите, ну, то бишь, Украина придет, которая по надусе, которая все будет Украина, и, типа, он будет реять. Да. Ну, понятно. Все, все, мы вас поняли. Я предлагаю так Зеленского на остров Змеиный высадить. Просто вы сбросите с вертолета, и все, и пускай. Да и вообще, в любые... Он сейчас за грампоездки не ездит. Зеленский такая, конечно, бункерная крыса, честно говоря. Вообще не вылезает из своего бункера, что ли? Вот иногда только, когда есть кем прикрыться, вы обратили внимание? Вообще никуда не вылезает из своего бункера. Крысёныш, вот прям сидит там и сидит бесконечно долго. Вы видите это или нет? То есть только когда какой-то лидер другой страны, которому можно прикрыться, приезжает, тогда он с ним ходит по улице. Ну, типа, нельзя же взять и ракеты ударить по австралийскому там премьеру, да, было бы неприятно. Хотя он тоже тот еще, хочется сказать, ишак. Ну, вот. Какие-то заявления странные от Австралии звучат. Там, мы устроим холодный прием, какого и заслуживает президент России, если он отважится приехать. Господи, да не надо к вам приезжать, к дебилам, чтобы вы там какие-то холодные приемы. Уже мы слышали от премьер-министра Австралии прошлого, что он будет брать за грудки нашего президента, трясти что-то. Ну и что? Такие словоблуды, конечно, конченые, вот правда, вот у них есть такая проблема, вот это вот, с одной стороны, открытость культуры, а с другой стороны, абсолютная вот цена слов, ну, ее нет просто, то есть слова ничего не значат. С одной стороны, они все-таки открытые, да, выражают свое какое-то мнение якобы, эмоционируют, да, а вот за словами вообще не следят, и как будто бы это ничего не значит. А, он же в Харькове был, пишет директор совхоза. Кто? Зеленский, что ли, или кто был в Харькове? Ага, не поставили, а сбросили. А, и не на Змеиной, а на Одессу, пишет Банк 13. Ну, может, кто-то еще не верит, что Крым наш. Бывали случаи, пишет Эдмон. Ну да. Доброе утро. И не скинули, он выпал из руки и упал, пишет Василий. Да вы что? Что там с Икеей? Говорят, сайт лег в первый и последний день продаж. Любит у нас ее, пишет Нилс Майкл. Да это позорище. Ну, это во-первых, а во-вторых, это перекупы 100%. Ну, кто-то из вас проснулся поутру с мыслью, сейчас куплю что-нибудь в Икее, тут же распродажи сейчас. Вот серьезно, вот кто-то из вас утром проснулся, вот один хотя бы, вот сегодня, ждал, по будильнику встал, чтобы начать покупать в Икее какие-то остатки икеевские. Вот хоть один. Ответ нет, никто из вас не проснулся и ничего ждать не стал, потому что это чепуха. Перекупы будете потом покупать на Авито, на Юле там, или какие еще у нас сайты бывают, там, из рук в руки, из ног в ноги, да, изо рта в рот, вот, будете покупать на этих сайтах и все. Да хочу шторы купить в Икее, да, пишет Никитос, хочу шторы купить в Икее, ну купите, господи, а что там за шторы такие особенные, льняные что ли? У меня были, мятые все время. Фрикаделек бы я поел икеевских, пишет Василий. Ну, просто возьмите бумаги сейчас, да и поешьте. Какие проблемы? А4, вот пару листов и с соусом, мне кажется. А, нет, не так, я ошибаюсь. Насчет Икеи недооцениваете наш народ, пишет мутный тип. Да не, это вы пытаетесь унизить наш народ, рассказать о том, что они стоят там в очередях каких-то, просыпаются там, чтобы в Икее что-то купить. Чепуха, это какая-то часть, может быть, не знаю, там, 0,5%, 0,01%, 0,001%. Да бросьте вы. Конечно же, не просыпаются десятки миллионов людей, чтобы купить какую-то тумбочку. Если нужна тумбочка, ты ее покупаешь, не нужна, ты ее не покупаешь. Ну, все. Это же очень просто. Вот у меня все тумбочки есть, мне ничего не надо. Я в Икею не захожу. Что мне в Икее делать? Я по Икее, когда приезжал в Икею, я реально как по музею ходил в большей степени. Просто интересно, приятно. Пахнет, например, в некоторых местах там хорошо. Вот, вот. Потом, ну, можно было что-нибудь съесть. В конце концов, купить какой-нибудь фужер, бокал. Вот что-то такое, что, ну, бьется, ломается. Вот, стаканы какие-нибудь купить. Или раз такое. Да что-то у меня все тарелки уже разные. Куплю я набор тарелок сразу. И старые выкидываешь, эти берешь. Ну, по качеству они были всегда, ну, такие, низкопробные. Вот, это был не то, чтобы прям какой-то уникальный столовый набор, да, и фарфор там какой-то. Ну, нет, это все такая. Самая дешевая керамика, по факту. Но дизайн хороший всегда у Икеи был. И от того оно все было симпатичное. Вот. Вот это было, да, это всегда было хорошо. Вот дизайн хороший, от того приятно глазу, и от того даже дешевое выглядит приятно. Вот, поэтому вот этим она была всегда хороша. Мне мужчина горчица... мне мужчина. Мне нужна горчица с Икеи, и она не продается онлайн. Жесть, пишет Олег Сидоров. Почему именно с Икеи вам нужна горчица? Кстати, из или с Икеи? В Икее или на Икее? Шучу. А что за странные факты? То плесень, то птицы вкусную точку топить начинают, пишет Василий. Ну, Василий, помните, была у нас Олимпиада 2014 года? Помните, были люди, которые утверждали, что будут туалеты, в которых унитазы будут стоять по несколько штук, а перегородок не будет? Ну, к чемпионату мира сколько было такого? Ну, сейчас будет про вкусную точку такое. Я такому не верю. Я думаю, что это все чепуха абсолютно откровенная, вот и все. Повышенное внимание, зависть конкурентов, желание утопить, ну, вот и все. И это не сработает. В долгосрочной перспективе все равно сработает только один фактор. Если будет такое же по вкусу, так и будут эти люди ходить туда, вот и все. А оно будет такое же по одной простой причине. Булки делали мы. Котлеты делали мы, помидоры везде одинаковые, салат везде одинаковый, вот, соусы, Хайнц, на что-то надо будет заменить, ну, заменят, вот и все. С флагом все смешно, конечно, но если с вертолета сбросили бы флаг, уверен, наши сбили бы вертушку еще на подлете, пишет Давид. Но наши же оставили как жест доброй воли, поэтому, может быть, вертушку на подлете сейчас сбивать никто не будет. Но Украина, видите, не торопится, как бы в кавычках не торопится, занимать остров Змеиный, потому что вот если они его займут, его можно будет накрыть, этот остров. На вертолете рядом пролететь можно. То есть такая диверсия, в принципе, гипотетически. Но это вот смеху ради, если только. И сказать, что ты там сбросил флаг какой-то, еще что-то, лишний груз какой-то, понимаете. Нервака дал и вот сбросил там что-нибудь. Финляндию же открыли для туризма. Будем там Икею покупать, пишет Анютка. Ну, это забавно, конечно. Финляндия рвется в НАТО, скоро уже вступит в НАТО. Мы очень хотим отдыхать в Финляндии. Вот сейчас поедем снабжать деньгами Финляндию. Я по-прежнему не пытаюсь вас учить жизни в этом смысле, но мне по-прежнему кажется странным то, что вы сейчас тратите деньги в Турции или какой-нибудь Финляндии, или вообще в любой из стран НАТО, которые, по сути, тратят потом эти деньги на Украину, на украинскую так называемую армию и на оружие для Украины. А этим оружием потом убивают русских людей в Донбассе, вот, а этим оружием убивают наших военнослужащих, а эти военнослужащие ваши братья, друзья, товарищи, отцы, сыны, вот, таким образом, как бы, получается, что вы принимаете активнейшее участие в спонсировании врага. Как бы это так вот помягче вам сказать, чтобы вы не обиделись и намотали на ус, что ли. Турция скоро выйдет из НАТО, пишет Алексей. Ну, есть там движение началось какое-то, значит, некая партия, вот, я так понял, националистического толку. Она говорит, надо вываливаться из НАТО, нам в НАТО делать нечего. Я не думаю, что Турция выйдет из НАТО, судя по всему, Турции комфортно в НАТО, но есть действительно люди, и их много в Турции, которые в НАТО быть уже не хотят, не нравится им. А сам-то когда на Фольксвагене ездил по странам НАТО, не переживал? Вот, директор совхоза говорит. Нет, не переживал директор совхоза, потому что тогда ситуация была иная. Мы продаем ресурсы врагу и газ транспортируем по территории, пишет Алексей Ильин. Да-да, я понимаю. И вы мне все сейчас напишите эту аргументацию 10 тысяч раз о том, что вы молодцы и все такое. Хорошо, вы молодцы, вы ничего плохого не делаете. Вам стало легче сейчас? Вы сами себя убедили в том, что вы не спонсируете натовскую армию? Понимаете, в чем дело? Ведь когда мы транспортируем газ, мы его продаем. Чего вы в Турции продаете, когда туда едете? Ну, просто интересно узнать. Понимаете, когда мы транспортируем газ, они нам присылают деньги за это. А вы в Турции что каким местом зарабатываете? Что вы вот со своей последней поездки в Турцию туристической заработали? Что вы заработаете в Финляндии со своей туристической поездки? Ну, просто интересно. Что вы там продадите им? И как вы пополните неимоверно наш бюджет? И как из этого бюджета деньги будут выделены на наши вооруженные силы, а не на вооруженные силы НАТО? Вот, ну, просто интересно. Или вы не видите разницы продавать и покупать? Я, например, вижу разницу в продавать и покупать. Когда я прихожу в магазин, я покупаю. Когда у меня свой магазин и ко мне приходит, я продаю. Разные вещи, согласитесь? Ну, герпес я не заработал, пишет мастер. Ну, это герпес еще не самое страшное, что можно заработать, да? Но есть варианты венерологического толка, пишет Панк 13. Так не шведы и не финики за НАТО, а власти. Так давайте не смешивать, пишет Юрий. Шведы, например, народ в основной массе неплохой, пишет Юрий. Юрий, открою вам секрет фирмы. Американцы классный народ в основной своей массе. Немцы, все классно с ними. Шведы, офигенные. Финны, классный народ. Украинцы даже, боже, страшное дело, классный народ. Вот, все народы вообще классные в основной своей массе. А проблема-то заключается не в этом. Проблема-то заключается в том, что они сейчас на противоборствующей стороне, и они сейчас актив чужих армий, и они нам грозят, грозят. Серьезно грозят. И, возможно, не дай бог, конечно, но так получится, что в одном окопе будете сидеть вы, а в другом окопе будет сидеть швед и финн. Вот. Где-то там, понимаете? Где-то на наших северах, в каких-нибудь болотах-озерах. Будете друг по другу стрелять, кто кого убьет. Подумайте об этом. Сегодня этого нет, а завтра это может быть. Я бы начал истощать их армии уже сегодня. Я бы не вкладывался, на всякий случай, в их армии. По возможности. Если возможности нет, не вложиться, ну, тут уж куда деваться. Но по возможности не вкладывался бы. Пока, во всяком случае. Вот. Пусть сначала еврозона развалится, вот пускай сначала Евросоюз развалится, НАТО перестанет существовать, и тогда, дорогие друзья, мы с вами начнем путешествовать по этим странам и вкладываться в их экономику разрушенную. Вот. План Маршалла, план не Маршалла, кого угодно. Как захотим, так и назовем этот план, правильно? Вот. План Гудошникова мы его назовем. Но сначала они должны рухнуть, понимаете? Вот. Иначе есть шанс и риск, что рухнем мы. А если рухнем мы, то тогда они нас немножечко убьют. Не всех, не всех, не всех, безусловно, не всех. Но некоторых немножечко убьют. Возможно, вас, возможно, меня. Возможно, не вас, не меня. Возможно, кого-то из наших друзей. Но обязательно немножечко убьют. И мы их немножечко будем убивать, а это неприятно. Хотелось бы этим не заниматься. Для этого, я считаю, нужно сделать так, чтобы у них денег на армии не было. Чтобы они вообще думали о том, как им найти тепло, как им найти электричество, как им найти еду. И вот это вот все вместе должно их заставить задуматься о том, что милитаризм это плохо, и от него надо отказаться. Вот. И вступление в НАТО это вообще не есть хорошо. И от этих идей надо отказываться. Да и вообще НАТО это агрессивный блок, который был создан для противостояния блоку стран Варшавского договора. Этого блока уже нет, Варшавского, назовем его сокращенно. Соответственно, и НАТО это пережиток холодной войны. Атавизм, как говорится. Об этом и президент наш говорил. И от этого атавизма надо избавиться. В конечном счете, это просто инструмент порабощения Америкой, Европы. Зачем это нужно? Никому это не нужно. Мы вон с финнами классно жили, а теперь, вот видите, не так классно будем жить, вероятно. Поэтому предлагаю пока подождать и не вкладываться в их экономику. Пока. Некоторое время. Вот. Давайте сделаем так, чтобы у них не было лишних денег. Пусть у них будут деньги, но лишних не будет. Потому что лишние деньги они сразу тратят на установки всякие разные, которыми стреляют потом по нашим бойцам, понимаете? Вот. По вооруженным силам Российской Федерации, по нашим специалистам стреляют они из всяких своих панцерфаустов и прочего. Почему? Потому что деньги лишние есть. Не было бы лишних денег, вот, не было бы оружия этого. Вот и все. Давайте сделаем так, чтобы у них не было лишних денег. Давайте сделаем так, чтобы они не забивали себе голову такими вещами, как войнушка, пиф-паф и вот это все. Давайте это будет не в их компетенции. Вот и все. Вот мое предложение. А для этого надо сделать так, чтобы у них не было денег. Вот. Чтобы у них не было денег, им не надо их давать, наши, по возможности, максимально. Вот туркам точно не надо давать. Вот турки со своими байрактарами, да, вот они не должны получать наши деньги в данный момент. Они должны взвесить как-то вот, нужны им деньги наши или не нужны деньги. Я думаю, что им нужны туристические, сильно нужны. Соответственно, они должны для себя хорошо взвесить. Вот. Но они им взвешивать не приходится, потому что русский человек удивительный человек. Русский человек говорит, ну вы байрактары посылаете, ну ничего страшного, а я вот к вам еду отдыхать. Опа! Второй птиц, подождите, дайте немножечко. Один туристический сезон туркам подумать. Не надо от них отказываться. Я не говорю, что Турция это плохо. Классно все, я понимаю, Стамбул, Константинополь, как говорится. Все дела. Есть что посмотреть, есть как отдохнуть. Но один сезончик им надо передохнуть. Им надо подумать. С их падающей лирой, с адской экономической ситуацией, им надо подумать. Вот. Нужно ли им вообще поставлять Байрактары Украине? Или не нужно им поставлять Байрактары Украине? Может, им нужно Байрактары поставлять России на безвозмездной основе? Просто нам дарить эти замечательные, прекрасные Байрактары, чтобы мы посмотрели ими, попользовались. Ну, почему бы и нет? Может быть, мы ими лучше воспользуемся, чем вооруженные формирования Украины, которые их колотят просто и все. Ну, может, мы лучше, мы покажем хоть на что способен Байрактар. Давайте нам Байрактары. В чем проблема? Почему нет? А вот. Мы даже, может быть, посмотрели бы, что к чему. Все точно, летим в Актау, пишет Василий. Да, измельчал русский народ. Гордости никакой, пишет Empty Words. Я не думаю, что дело в гордости, Empty Words. У меня есть ощущение, что дело в непонимании. Ну, то есть, никто даже об этом не думает просто и все. А надо бы подумать. Временно. Я же не говорю навсегда. Я говорю временно, временно. Вот пока идет эта история сейчас, активная фаза, да, специальная военная операция, все. Надо прямо Турции сказать, это, вы со своим Байрактаром посидите без денег. Посидите без денег, подумайте. Там, поговорите с американцами, идите попросите у кого-нибудь, без денег посидите, чуть-чуть, прям, сам малость, вот, и финны пусть без денег посидят чуть-чуть, пускай там экономическое чудо какое-нибудь совершат свое северное, пускай что-нибудь попридумывают там, вот, ничего у них пока не покупать, вот, а его нуждать покупать у нас, они, видите, покупают газ, все дела, никуда не деться не могут, они бы с радостью бы не покупали, вот обратите внимание, как они себя ведут, и они себя ведут абсолютно логично и правильно, они говорят, надо избавляться, ничего не покупать у России, чтобы Россия протухла и развалилась, мы говорим, ну куда же вы не купите, у вас нет вариантов, они говорят, ну сегодня еще покупаем, через год уже не будем покупать, мы говорим, ну вы врете, они говорят, ну через три, мы говорим, ну посмотрим через три, что будет, но... Смысл заключается в том, что они отказываются от наших товаров, да, или пытаются отказаться от всего нашего, чтобы нам не было денег. И чтобы у нас не было этих денег, и мы эти деньги не могли тратить, в том числе и на военный бюджет распределять, бюджетировать армию, там, да, вооруженные силы Российской Федерации, чтобы у нас денег не было. Они нам отрезают технологии, они говорят, а мы технологии отрежем вам. Вот, потому что мы считаем, что некоторые наши технологии вы можете использовать в военных целях, а вот теперь у вас вы не сможете использовать в военных целях. То есть они нас душат денежкой, и именно денежкой, для того, чтобы мы смогли, ну, как бы, чтобы мы теряли потенциал свой военный, в первую очередь. А какой еще? Они говорят, мы придушим Россию, Россия проиграет в связи с этим на поле боя, а потом, они говорят, поняли? А мы такие ездим, всех спонсируем. Турки, держите денег, финны, держите денег, все держите денег. Неправильно, нехорошо. Пока надо придержать свои деньги здесь, у нас. Наши деньги для нас и для наших товарищей коммунистических. Все. Больше ни для кого. Но это я так думаю. А вот если вы что-то туда продаете, это пожалуйста, продавайте. Продавайте сколько хотите. Пускай они вам платят свои деньги. А вы их потом будете... Использовать на что? Правильно. На то, чтобы усилить наши вооруженные силы. То бишь, будете платить налоги, а эти налоги будут распределяться в том числе и на армию. Правильно? Правильно. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Один из слушателей пишет: «Алексей, едем с супругой, тестем и дочерью в Икею, белая дача, специально планировали за 3 дня, взяли 160 тысяч рублей на четверых, пробки около торгового центра, просто космос». Пишет один из слушателей: «Ну, раз такой план, если за 3 дня, это тогда получается взятие Икеи». Да? Это вы штурм Икеи планировали? Или окружение только? Какой у вас план? Ну, это сильно. Надо брать, значит. Что-то надо брать обязательно. Объясню коротко про то, что люди идут покупать в Икеи. Там сейчас много чего. И вообще вот эти все распродажи. Мое отношение к ним. Распродажи – это хорошо. Всегда. Потому что можно подешевле купить то, что тебе нужно. А до этого ты мог купить это подороже. Вот, это хорошо. Но главное слово здесь — нужно. Нужно понять, а тебе это вообще нужно, то, что ты сейчас пытаешься купить, или нет. Я не знаю, я ненавижу практически... Ну, как ненавижу? Я не люблю наши все квартиры, вот эти все традиционные, давайте так, от 30 до 80 метров квадратных. Грубовато, конечно, но вы поняли, о чем я говорю. Вот эти традиционные. За то, что они всегда захламлены. Всегда. Всегда. Я их ненавижу. Потому что приходится все время петлять между вот этой вот, вот этим мусором всем, который понакуплен и понаставлен. Я просто... Не могу. Правда, это страшно раздражает. Вот прям страшно раздражает. Прям неимоверно. Я прям злюсь страшно. Я прям готов прямо рвать и метать. Я готов прямо колотить эту мебель, ломать ее, пилить, просто взрывать, если есть чем взорвать. Вот понимаете, я готов просто на опилке перепилить любую мебель. Мне все равно, какая она. Потому что она просто не дает проходу. Это громоздкие все шкафы какие-то невнятные. Невнятные огромные какие-то подставки под какие-то сраные огромные телевизоры, которые никто не смотрит. Это пылесборники все. Все эти подарочки, которые вот это все дарят. Какую-то дрянь, какие-то вазы вонючие. Вот это все сразу прямо вот под пресс. Как было бы здорово. Я не знаю, как избавиться от этого всего. Оно все время пребывает. И сколько бы я ни уничтожал... Вот реально, сколько бы я ни уничтожал, оно откуда-то берется. Особенно, простите, пожалуйста, у нас склонны женщины к этому. Покупать все ненужное, абсолютно хлам вот этот весь. Я купила набор из 40 кастрюль. Ты че, я не пойму? Оливер, Джейми Оливер, кто ты вообще? Одна кастрюль тебе нужна один раз вот сварить там какой-то суп. И потом гордиться еще 5 лет. Вот. Куда 40 кастрюль? Ну-то они... Там можно замерять температуру, и они антипригарные. Да, конечно, все пригорает, все пригорает, все пригорает. И все нужно выкидывать, все дрянь. Место занимает. Вот эти кухни у людей, боже мой, по 20 квадратов занимает только один стол. Что ты там жрешь все время? Ты что там жрешь все время на этой кухне? Я не понимаю, зачем она тебе такая? Вот эти какие-то непонятные пластиковые контейнеры! Помертительные, вонючие пластиковые контейнеры, в которых кто-то носит какую-то еду на работу, потому что это вообще невыносимо, это на это смотреть невозможно, они какие-то уже мутные, вот, сами по себе, потому что это все время кто-то скребет вилкой по ним, вот. В них какая-нибудь гречка вот эта вот дурацкая все время, невозможно ее столько есть, эту гречку. Леша, остановись, пишет Влад. Да я не могу, как я тебя понимаю, пишет Евгений, вы меня не понимаете. Вы меня не понимаете. Я вообще человек степной, я степняк, понимаете? Мне нужен простор. Его в городе нет, я его ненавижу, этот город. Везде тесно, ты все время идешь и везде задеваешься. Вот постоянно вот это ощущение духоты и тесноты. И особенно в квартирах, особенно. Вот это вот невозможное. И надо купить вот... Все обязательно еще и разноцветное должно быть. Разные формы, разные стили, разный цвет. Все разное. И вот. Ну, этот цветок, он. Это цветок, это какие-то ошметки зеленые. Это дрянь, оно выглядит погано. Выбрось в окно, прям в окно, сейчас выбрасывай, да? Нет, это цветок, который мы с бабушкой на улице нашли. И мы ему дали жизнь, мы его спасли. Да это же сорняк какой-то растет. Сорняк! Убери его! Или эти домашние животные. Боже мой. Все эти хомячки, кошечки, собачки. Вот. И их шерсть в носу постоянно, в глазах, в ушах, в лице. Везде все время шерсть. И вонь, вонь. Собачья, кошачья вся эта. Крольчачья. Я не знаю, что там еще вот это вот. Какие-то вонь. Фу, единственный вариант нормальный это аквариум. Вот серьезно, рыбки, они хоть красивые, вот, но они все время дохнут, они все время кверху пузом, дохлые рыбки. Вот, как не рыбка, так дохлая. Зачем это? Ненавижу гречку, 5 лет ел в военном гречку, ненавижу, пишет Сципио. А, еще балкон и балкон. Да, на балкон надо сложить все абсолютно. Он там невозможно выйти на этот балкон, все пыльная, ты туда наступаешь, там пылище, даже если он закрыт, это просто пыль, грязь, какая-то вот, ну это же грязь, вот это пылище вот, тут, ну невозможно, какие-то коробки, коробки из-под коробок, коробки из-под вот, не знаю чего, я просто не знаю, что это, аэрогриль! Кто когда вообще использовал в этой жизни аэрогриль? Кто его изобрел? Давайте найдем этого человека. Давай, он должен ответить за свое преступление, за тот кровавый геноцид, который он устроил нам всем. За то, что он изобрел этот дебильный аэрогриль. Сколько людей полегло, сколько судей поломано, сколько семей распалось из-за этой дебильной вещи. Хуже только хлебопечь. Все-таки... В смысле, а мы хлеб печем? Вот у вас пространство, наверное, по 1000 квадратных метров у каждого квартиры. Хлеб печете там сидеть. Ужас. Фу, не могу. Короче, вот, вот что я хотел вам сказать. Я надеюсь, главное было передать эмоцию. И вот эта цветная вся вот постель. Вот цветная постель, знаете? Знаете, да? Разноцветная, я бы даже сказал. Пестрая какая-то. Постель должна быть белая. Белая она должна быть. Она должна быть белая. Белая она должна быть. Понятно? Белая. Постель белая. Белая, чистая белая постель она должна быть. Белая постель должна быть. Ясно? Все ясно? Цветок в комнате должен быть один большой и красивый. Зеленый. А не миллион вонючих, непонятных цветочков каких-то, дурацких, ваших горшочках этих каких-то невнятных. Один хороший, красивый цветок. Совет. Драцена хорошая. Следить за ней надо. Монстера хорошая, красивая, с лопухами такими огромными. Вот, совет. Рекомендую. Все остальное выкинуть немедленно, немедленно все это дрянь выкинуть. Ужасно. Пуды земли просто в горшках стоят какие-то, никому не нужные. Еще, знаешь, бывает такая история, ладно бы это вот на этом все заканчивалось. Выставляют это в коридор, в подъезд, и еще хуже, прямо на входе в здание они выставляют это. Слушайте, любая клумба, сделанная городом, не вами, в резиновом вот этом, в шине, когда вы клумбу делаете, вот город делает, она красивее в 100 раз. В 100. Потому что там хотя бы, потому что там работают дизайнеры. Ну, серьезно, ну невозможно. У меня, короче, эти сообщения отлетели. А, вот есть сообщение. В доме своем отдельно жить надо, и чтоб садовник был, пишет Андрей. В доме отдельно жить. Так они в вашем этом коттеджном поселке покрасят заборы в синий и зеленый. Сделают заборы, знаете, из чего? Из всего. Сделают заборы из всего, и у всех будет разное. И по 5 метров. Угу. Понятно? Вот так вот они и будут делать. Всех, кто штурмует Икею, нужно лечить в Кащенко. Зачем кормить шведов, пишет Виталий. Да не, это не шведов сейчас кормим. Сейчас шведы с Икеей не получат, я думаю. Хотя... 150 квадратных метров хлебопечь умещается, пишет Краэт. Не знаю, Краэт, как бы вам объяснить? Вы были в Калуге когда-нибудь? Знаете музей космонавтики в Калуге? Вот наберите в интернете, кому не лень. Вот как выглядит музей космонавтики в Калуге. Вот я хочу такой дом. И я хочу в нем жить. И я хочу, чтобы моя вот кровать, она стояла на одном из этажей. Ну, так вот метров 500 квадратных, чтобы этот был этаж. Чтобы я спокойно, свободно, хорошо дышал. Я бы потратил много денег на климатическую систему, чтобы климат был именно такой, как мне хочется. И не потратил бы ни копейки на какие-то непонятные вещи. Вот, понимаете, непонятные. Вот я хочу кровать, вот хочу, и простор, и вот чтобы хорошо. И вы скажете, ну возьми палатку, сам возьми палатку свою, живи в этой палатке там, почки отмораживаю в своей палатке, дурацкой, не буду я спать в палатке, я что, сумасшедший спать в палатке, я что, перевал Дятлова у меня, что ли, решил перейти, перевалить. Какие палатки, вообще не понимаю людей, которые в палатках спят, если есть хоть какая-то альтернатива, хоть просто вот, знаешь, сарай стоит, он спит в палатке рядом, сумасшедший. Палатка только исключительно тогда, когда нет никаких альтернатив, нет возможности вообще никак. Тогда только ты ложишься под этим, по факту, зонтиком на землю, и на земле лежишь. Да есть же надувной матрас, знаю я ваши надувные матрасы, знаю. Вечером надул, утром проснулся на земле, на этом кислый матрас лежит под тобой. Спасибо, не надо. Нет, не подойдет. Единственный вариант для меня еще хорошая яхта. Но дорого, гад. Дорого. И живем на севере. Яхта никак. Единственное, что она может быть ледовый класс у нее там должен быть какой-то. Такой, чтобы она прямо можно было на ней зимовать. Хороший музей, пишет Лев. Да, классный музей космонавтики. Всем рекомендую. Во-первых, потому что надо интересоваться космосом. Во-вторых, можете понять, по крайней мере, какой мне нужен дом, чтобы я всем чувствовал себя счастливым человеком. Все наши помещения – это помещения, развивающие клаустрофобию, я считаю. Вот, ну, они невозможны, все. Даже, казалось бы, такая просторная студия, как эта, все равно заставлена непонятно чем. Все убрал бы, оставил бы один микрофон. Белую студию, желательно, кстати, обить чем-то мягким. Стены, шучу. Плот спасательный надувной надо брать, пишет Алексей. Шведы начали выделываться, сразу новость про шведского наемника с Азовстали. Совпадение, пишет док. Да это понятно, что они все там собрались. Канадцы, шведы, американцы, все они там, значит, на той стороне, наемники. Вам бы целину осваивать. У нас земель и простора много пока еще и не освоенных, пишет Юлия. Именно потому, что нужно было осваивать целину, некоторая часть моих предков оказалась в Западно-Казахстанской области, которая теперь, ну, кстати, она тогда была Уральская, а теперь Западно-Казахстанская область. Вот. Именно поэтому вообще я есть как таковой. Если бы не нужно было осваивать целину. Короче, мы, наши семьи, уже наосваивали целину. Все, идите вы теперь осваивать целину, пожалуйста. Хорошо? Идите вы теперь все собирайтесь и осваивайте целину. Мы уже несколько десятков лет потратили на освоение этой замечательной целины всей западно-казахстанской. Поэтому рекомендуем вам, желаем вам освоить целину. Пожалуйста, все. Наши семьи уже к этому, пожалуйста, не присовокупляйте. Мы более не будем осваивать никаких целин. Спасибо, у нас другие теперь интересы и приоритеты. Спасибо большое. Хотя, обалденно в Оренбургской области просторно. В Оренбургской области класс. Степи – это великолепно. Одна проблема – очень далеко от работы. Если бы я мог ездить каждый день, я бы ездил. Клянусь, там кайф. Вот просто кайф. Дорог нет, правда, нормальных. Ну вот в целом кайф, конечно. Серьезно, удовольствие настоящее. Вот, простор вообще... Такое раньше можно забабахать там, просто фантастика будет, великолепно будет. Если раньше, если еще с лошадьми, о, это будет то, что нужно. Лошади могут на свободный вот выгул, выпаск, не знаю, как это правильно называется, идти, вот травку есть, этим только вот питаться, и будет у них все хорошо. Будут бегать много, чувствуют себя замечательно. Собакам будет раздолье, удовольствие сплошное. Не, раньше там можно забабахать, забубенить. Оттарабанить, так сказать. Такое, что просто фантастика. Ну, в общем, степи есть степи, что говорить. кайф сплошной. А как можно там кататься на всех эндуриках, на мотоциклах? Ой, супер. Баги себе купить. И вот это вот люди покупают баги вот у нас здесь, БРМовские вот эти вот по 5 миллионов. Сумасшедшие, конечно, люди, надо сказать. Но я бы купил. Вот, ну, жалко столько денег. Вот, БРМовские баги покупают и ездят по вот этой вот проселочной дороге. Но это разве проселочная дорога здесь? Да нет, ну, всё равно петлять нужно. Видели бы вы проселочные дороги в степях? Это нечто. Ну, просто вот сколько сможет ваш багги выжить, столько и вот максималку можно будет там топтать. Она ровная. На ней такая ровная пыль лежит. По ней ехать мягче, чем по асфальту. Ровнее, вообще бесшумная. Пыль просто сзади поднимается, и все. Удовольствие запредельное. Кайф вообще сплошной. Просто кайф. Чего еще? Как бы вам разрекламировать Оренбургскую область еще? А, работы нет, вот. Вот для меня, на всякий случай... Лошадь, шашка, штаны с лампасами, благодать, пишет мастер. Да я вам говорю, на лошади скакать умеете, мастер? Не умею скакать на лошади. Да замочите уже этих натовцев, пишет Гар. Ладно, хорошо, передам. Спасибо, нам хватило романтики тайги, пишет Юлия. Наемников казнят или рука дрогнет? Рука не дрогнет, Empty Words. И другое дело, что можно что-то с этого получить. Вот. Но если ничего невозможно получить, то, конечно, казнят, а что нет? Так, что думаете, у тех ребят в ДНР, которые годами были убиваемы всеми этими наемниками, дрогнет рука этих мразей повесить или застрелить? Да я вас умоляю, только дайте команду. Вот как раз по поводу того, что дрогнет рука, вот ни у кого там рука не дрогнет, вообще без проблем, вообще без проблем. Там сдерживать людям приходится себя, понимаете, да? То есть дрогнет рука, это нет, это неправильная формулировка. Ну вот, это вам, холостому мужчине, не нужна посуда, в семье по-другому, пишет 86-я или 86-я. В семье все то же самое, что и не в семье, везде все одинаково. Слушайте, вот вы все время мне рассказываете про семью и как там нужно сразу 10 сковородок. Не нужно там 10 сковородок, нужна там нормальная организация. Семья — это же контора, это же фирма. Назовем ее семья, правильно? Надо просто грамотно все делать. Вот. В армии-то людей побольше, побольше. Ну, грамотно все сделано, и поэтому нет никаких проблем. Правильно, правильно. Вот так же и здесь. Просто не надо покупать по 10 тысяч тарелок разнообразных, и все. Ну, ладно, это... Как хотите, вот слушайте, все, вот делайте как хотите. Я просто вам рассказал, как мне хочется. Вот давайте так, я вам не буду говорить, как вам делать, потому что это неправильно. Вы можете делать как хотите. Мне хочется пространства и минимум вещей. В общем, минимум, просто они не нужны. Потому что это все, это... В Оренбурге могу в колхоз на работу устроить, пишет Изя. Ну, спасибо большое, такие перспективы открыли вы мне. Без армейской дисциплины произвол и коррупция, пишет Сергей. Новости не смотрел, что там? Удары были по центрам принятия решения, пишет Сципио. Ну, тут как бы вам сказать, если вы как... ну, в общем, если вы шутите, если это сатира ваша такая, если вы подкалываете, то тогда получается, что нет. А если вы по-серьезному, то в центре принятия решений, в общем-то, в моменте специальной военной операции, это штабы, которые, собственно, и разносят постоянно. Вот, это в военном смысле. Если вам интересно, когда и будет ли нанесен удар по какому-нибудь бункеру, где сидит Зеленский, ну, так знайте, что он может быть нанесен в любой момент. Для этого нужна политическая, ну, приказ должен быть политического руководства. Военно-политического руководства. Без него никто бить не будет. Все. То есть, если вдруг верховный главнокомандующий, президент наш, Владимир Владимирович Путин, скажет нанести удар, тогда его нанесут. Если он скажет нет, значит нет. Вот так. Поэтому это военно-политическое руководство должно принять решение, если оно захочет, если нужно в данный момент, руководствуясь всей той логикой специальной военной операции, которая была изначально в нее заложена, которую мы, внимание, не знаем с вами, естественно, как обыватели. Вот. Если потребуется, сделают. Это не вопрос. В техническом смысле легко. Это уже продемонстрировано. У нас есть и гиперзвуковые системы, какие угодно, их не перехватывают никакие зарубежные системы. Если будет нужно нанести удар, вот, который никто никак не перехватит, никакие системы ПВО, какие бы американцы системы ПВО не поставили там в Киев, куда угодно, вот, они ничего не перехватят. Поэтому у нас есть чем нанести удар, вопрос только в том, хотим мы наносить удар этот или не хотим. Вот. Значит, сейчас мы не хотим наносить удар. Почему мы не хотим? А вот это, может быть, разные варианты, так скажем, почему не сейчас, или почему не хотим, или почему никогда, или почему вообще. Но эти варианты все только в плане наших верховных руководителей. Конкретно одного верховного главного командующего и президента. Вот самый главный план там в голове у него. Правильно? Правильно. Поэтому предугадать, как поступит наш президент, не берусь. Ибо сколько раз не пытались это сделать, у нас ни разу с вами не получалось. Так что наблюдаем в большей степени. Давайте повангуем. Если мы ударим и ликвидируем Зеленского, какая реакция НАТО, пишет дежурный по Африке? Не знаю. Арестович – новый президент Украины. Вот такая реакция. Быстро надо будет найти какого-нибудь нового клоуна. И они уже о себе заявили. Есть там медийные персонажи. Там есть Подоляк, там есть Арестович. Такие громкие персонажи. Вот. Ну и все, вот какого-нибудь медийного Петрушку опять поставят, Петрушка будет рассказывать о том, какой он воинственный. Какого-нибудь Мельника, который не знает, что бандеровцы убивали евреев, ну вот что-то такое. Говорят, Мельник может пойти на повышение замглавы Министерства иностранных дел Украины. Представляете, это вот этот персонаж, который ливерной колбасой обзывался, но это пофигу. Главное, что он... не знает, кто такой Бандера, как бы. Ну, он делает вид изо всех сил, что не знает, какие Бандеры, сколько евреев, кого убивали. Что вы говорите? Нет, это все неправда. Мразь, короче, конченая. Вот. Может стать теперь заместителем министра иностранных дел Украины. Ну, какая страна, такой и заместитель министра иностранных дел. Как вы себе представляете СВО в первые дни? Как тогда думали, сколько это продлится, пишет Виталий. Как вы представляли себе? Я вообще себе не представлял, что это начнется, я вам честно скажу. Я, конечно, видел, что куда-то в ту сторону такую идет, обострение. Но для меня все равно удары вот ракетные 24 числа были, я не могу сказать, что шокирующими, но они были неожиданными. Все равно. Хоть вроде бы все и ожидали, но все равно это было неожиданно. Вот я вам честно скажу. Поэтому и я видел даже в глазах военных экспертов бывалых, что они не ожидали. То есть, вроде бы все по накатанной что-то говорили, что может быть, как-то нагнетали обстановку со всех сторон, кто-то там пытался сказать, что вот-вот сейчас начнется, но вот уверенности не было, что что-то начнется. Было ощущение вот у меня лично, что сейчас вот нагнетание достигнет какого-то пика, а потом, поговорим все-таки. Ну, все, разговоры закончились, и началась новая реальность, и к этой реальности какое-то время пришлось привыкать, потому что поначалу было ощущение, что, сейчас вот прям ядерная война. Вы меня спросили мои впечатления, я вам свои впечатления рассказываю. Поначалу было ощущение, что прямо сейчас ядерная война. Вот особенно самый эффектный, наверное, момент был, когда наш президент с главой Генштаба и главой Министерства обороны вот вышли там со срочным таким включением, нам их показали, и наш президент сказал, что надо там в какое-то супербоевое, дежурство перевести наши силы сдерживания, то есть... ядерный щит наш. Хотя он потом выяснилось, всегда на 100% готов. Он не бывает на 90% готов, да, или там на 50%, а остальные пошли покурить куда-то. Он всегда на 100% готов, этот щит. Но тем не менее, да, то есть, опять же, политический жест был вот этот. Это было серьезно. Очень тревожно было, когда Украина послала на переговоры вот эти, помните, начинались они, вот этих клоунов своих в кепках, вот этих дебилов, диджеев, потому что когда мир якобы, да, на пороге Третьей мировой войны с ядерным и, возможно, использованием ядерного оружия, а со стороны, противной стороны, со стороны напротив бывший КВНщик посылает диджея в кепке, который приезжает и в майке на переговоры, у тебя есть ощущение, что наш хрупкий мир находится в руках дебилов. А это очень страшно, потому что ты хочешь все-таки видеть людей, которые, ну, в курсе, что хотя бы там, что такое костюм классический, да, чтобы его надеть на переговоры какие-то, да, но мы увидели прямо когорту дегенератов, которые прилетели, и вот в этот момент стало особенно неприятно, вот. Но потом вот как-то все эти переговоры закончились, слава богу, их мы не видим, и хорошо, потому что меня они тревожили очень сильно. 9.00 новости, это мои ощущения, не знаю, как ваши, совпало, не совпало. 9.00 новости, после новостей продолжим нашу вот эту вот беседу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, июль, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Мастер говорит, но ведь нумеровали эфиры день первый, второй с начала операции. Значит, рассчитывали на блицкриг? Смысл нумерации тогда в чем был? Так и до сих пор нумеруют, вы будете удивлены. Если кто-то публикует карту, сразу пишут «такой-то день операции». Ну, потому что так всегда делается. Не, ну давайте говорить откровенно. В массовом сознании, конечно, специальная военная операция совершенно по-другому выглядела бы. Во-первых, никто не ожидал, что мы не будем бомбить там по полной программе, что это все будет, ну, как бы сказать, как скальпель. Вот кто-то ожидал, скальпель будет. То есть, хотите, кстати, интересная тема, да, вот мы можем пообсуждать это, что все же как думали, сейчас, вот как американцы, сейчас, ну уже все, а нет... Нет, все так вот как-то по-другому, все как-то максимально аккуратно, с минимумом, постараться минимум ущерба нанести. Вот. Ну и в стратегическом смысле, конечно, такая история себя больше оправдывает, если на самом деле так вот подумать. Вот. Потому что разрушить-то быстро можно, наверное, да, превратить все в труху. А вот что потом делать, это вопрос. А вот с меньшими потерями освободить, вот это другое дело. То есть я вот сейчас смотрю, например, самые такие, вот помните, да, ожесточенные шли бои именно за Мариуполь, его прям, ну, тяжело брали, это было видно. Взяли Мариуполь, много разрушений в городе, нам это объяснили, показали. Смотрю Северодонецк, уже пободрее сам город. Смотрю Лисичанск, еще лучше. То есть видна тенденция, при которой вот эти все украинские бандиты, не успевшие закрепиться в городе, то есть в Мариуполе они реально, видимо, окапывались все 8 лет без каких-то вопросов, вот не успевшие закрепиться в городе, когда выметываются из этого города максимально быстро, город остается целым. О как! Оказывается. То есть, когда они не успевают в нем закрепиться должным образом и сваливают оттуда, город остается целым. То есть, не мы рушим города. Внимание! И это уже начинает быть таким, знаете, показательным моментом. То есть, где ВСУ сидит долго, то разрушено, где ВСУ быстро сваливает, и все замечательно. Ну, так и сваливайте дальше. Значит, мы не собираемся рушить города, мы не собираемся убивать людей. Мы не собираемся заниматься, сваливайте, и все. А СВО больше похоже на освобождение заложников тогда получается. Ну да, Эдмон, вот какое-то такое, ну неожиданно, если честно. Вот такого, наверное, не ожидал. И многие даже вот хотели, я помню, в начале специальной военной операции, я об этом спрашивал, а почему там не поднять авиацию какую-нибудь, бомбардировочную, стратегическую, и не превратить, например, центр Киева в ноль вообще? Ну, не сравнять с землей. А тут есть объяснение у старших, так скажем, товарищей. Ну, во-первых, Киев наш город. Исторически. Ты думаешь, ну так, и чё? А, плюс центр Киева – это дома, построенные, в том числе памятники архитектуры, построенные нашими предками. Думаешь, так, ну, ладно. Допустим, я большой ценитель архитектуры. Ну, окей. Ну вот. Плюс там этот правительственный квартал, к нему прилегают жилые здания. Там люди, а это наши люди. Такой, ну как наши? Они же нас вот ненавидят. Тебе такие, это временно. Почему временно? Ну, они же нас ненавидят. Ну, как? Ну, им голову запудрили. И что вы думаете, они поменяют свою точку зрения? Ну, посмотрим. И вот все такое. И ты думаешь, так, ну, ладно, и что делать? Давайте по плану освобождаем Донбасс, да, потихонечку. Потихонечку вот сейчас на Херсонщине начинаем. На Херсонщине, кстати, там уже новое правительство сформировано. Начнет работать с 5 июля, то бишь, сегодняшнего дня. Вот, Херсонщина потихонечку, Запорожье смотрим, да, вот, сухопутный коридор Крым, да, вот сейчас мы тут начнем, угу. Вот, смотрим северное направление, смотрим, освобождаем республики, да, давайте, работаем. Мы говорим, а может быть, туда нужно больше людей? Там достаточно людей, работаем. А почему? Таков план. А в чем план? А мы знаем, в чем план. И все. Все идет по плану, как говорится. Потому что какой план? Ну, нервы были, конечно, нервы. Сейчас уже такой ситуации нервной вот в обществе я не фиксирую. То есть люди поняли примерно, как развивается специальная военная операция. Некоторые называют это по сирийскому сценарию. Когда, ну, относительно... по сравнению с тем, что могло быть, небольшими силами, вот, в том числе и превосходящего противника, постепенно вытесняют с территории. Метр за метром, село за селом, там, город за городом, с попыткой, да, минимизировать свои потери. То есть минимум потерь поднести. В этом смысл. Без вот нахрапа, никак вот, знаете, есть такое выражение... закидали там трупами. Вот, чтобы такого не было, вот, действуем. Ну, вот как-то так. Может быть, мы с вами все и не ожидали. Может быть, мы ожидали с вами, когда все только началось, мы вот проснулись, увидели ракетные удары, что будет все по американскому сценарию. Американский сценарий такой. Столицу превращают в руины за, там, 5 дней. В ноль. Просто стирают ее с лица земли. А потом группы зачистки пошли, и все. Вот. Оказалось, что у нас был другой план. Ну, ясно. Может быть, и логично. Кто потом будет восстанавливать этот разрушенный Киев, вот если так задуматься. Да? Потом нам объяснили, что тактика вооруженных формирований Украины, вот этих боевиков, она и заключается в том, чтобы превратить все в труху. Потому что они знают, что победить они нас не могут, они по-любому проиграют, но превратить все в труху – это вот милое дело. Чтобы потом эта вся труха, она была, ну, как бы сказать, на нашем балансе, чтобы мы это все восстанавливали. А наша задача, оказывается, заключается в том, чтобы разбить вот этих всех мразей на полях, чтобы они нанесли наименьший урон собственным на данный момент городам, которые они контролируют. Ну, это не их города, конечно, если откровенно говоря. То есть наша задача вытянуть их из этих городов-крепостей, это их логика была, вот, и убить их всех. И все. И убить их с наименьшими потерями для мирного населения и инфраструктуры освобождаемых территорий. Потому что территории освобождаются, а не захватываются. О как! Ну, теперь, видимо, все уже поняли. Так, в Киеве 7 военных училищ, пишет Ренат. Понятно. Насколько наша страна осознает, пишет Адам, что в рамках ленд-лиза для Украины военная промышленность США работает в 3 смены. Насколько наша военная промышленность адекватно мобилизована? Не знаю, Адам, насколько мобилизована наша промышленность. Говорят, что у нас работают в 3 смены. А вот и первый раз слышу о том, что прямо в рамках ленд-лиза, так называемая, военная промышленность США работает в 3 смены. Вот этого я еще не слышал. Павел Викториус Р. пишет. Только одно но. Сколько мы положили свой личный состав в первую фазу, чтобы так беречь их дома и население в кавычках? Павел, у меня есть предположение, почему первая фаза отличалась от второй фазы. Вот. И почему сначала все выглядело не так, как потом. Я могу высказать это предположение, я надеюсь. Оно заключается в том, что это была психологическая история. Я думаю, что это мое мнение, я ни от кого там это не слышал, мне это никто не сказал. Я думаю, что мы осуществили психологическое давление вот этими, вы видели, как разрасталась карта в первые там трое суток, да, то есть прям пошло. И я думаю, смысл был в том, что вот это правительство украинское, оно должно было прям сесть на самолет и улететь. Вот. И я думаю, что зарубежная разведка, в том числе вот американская, спутниковая и прочее, ну и вообще военная разведка, они сказали, что нет, это Россия, так скажем, пугает. На самом деле Киев они брать не собираются. Ну, потому что теперь мы понимаем, что город там с в несколько миллионов населения взять группировкой там в 15-20 тысяч, это невозможно. Мы теперь это понимаем. Да, поэтому все-таки я думаю, что это был маневр такой для того, чтобы осуществить психологическое давление. Ну и оттянуть часть сил, вот как нам это говорили, вот про психологическое давление никто не говорит, а вот про то, чтобы оттянуть часть сил, это да, чтобы они там подзастряли под Киевом, эти силы, это было, связать их, чтобы легче было на направлении Донбасса, да, нашим, другим, другой группировке. Так что, ну и я думаю, что вот психологическое давление, элемент. И вы же видели, что в первые дни Зеленский очень плохо выглядел. То есть его это размазало, на самом деле, психологически. И я думаю, что его удержали чуть ли не силой там. Это мое предположение. Я думаю, что он дернул или хотел дернуть, или дернул и его вернули обратно. Вот. Ну, вот как-то так, как-то так. То есть это была такая психологическая вещь. Показать, что все развивается невероятно стремительно, и что там считанные часы остаются у Зеленского, чтобы принять свое решение. И я думаю, что ключевую роль, я так предполагаю, сыграли вот зарубежные разведки, которые сказали, нет-нет-нет, это невозможно. Русские играют в психологическое давление. На самом деле операция будет развиваться по-другому. Вот. И, соответственно, после того, как это психологическое давление было оказано, после того, как, значит, результат, так скажем, не был тем, который, как мне видится, он ожидался, это я так думаю. Я могу очень сильно ошибаться, это мои фантазии, чтобы вы понимали, да? Вот. Было принято решение просто идти по плану военному абсолютно четкому, освобождение территории, все. Все, и погнали, так как погнали уже, стали работать, вот освобождение. Поняли, что они не сдриснут оттуда. Ну, они и не сдриснули, они, правда, сидят там где-то в бункерах своих. Вот. Не в Польше они сидят, видимо, да, все-таки, а в Киеве. Тем более, видите, эти приезжают там в Киев и прочее. Вот. Что из подлянок получилось с их стороны, да, как они хитро сделали? Буча, это, конечно, их такая хитрая история. Вот. Из чего мы поняли, что если куда-то мы заходим, оттуда лучше не выходить никогда. Ну, вот если, конечно, это не сугубо военный объект, где, ну, просто вариантов нет. Вот. Вариантов нет придумать Бучу, я имею в виду. Но он точно сбегал, он же снимал свои обращения на Хромакея, пишет Евгений. Ну, говорили, что снимал на Хромакея. Опять же, я не знаю, где здесь правда, где здесь неправда. Вот. Могу только сказать, что по моему предположению, я так думаю, смысл заключался в том, чтобы вот напугать сильно, и чтобы они все свалили, дернули, и все. А вот, они не дернули, потому что, я думаю, за ними вот стоят ребята, которые, ну, умеют тоже, да, и знают, что к чему, и как, и когда, и что для чего нужно, какие силы. Вот, они такие прикинули, сказали, ну, нет, это игра. Значит, сиди на месте, вот, мы пошли работать. И я думаю, что вот это американцы, британцы, они работали активно. Вот. По сути, я думаю, они в ручном режиме управляли ситуацией вот этой там внутри, всеми этими персонажами, которые на самом деле как бы ничтожны, вот, всеми этими псевдовоенными специалистами типа Арестовича, просто сюда-туда сидеть, заявление такое, заявление сякое, говоришь вот это, обращаешься так, собираешь, вот у тебя 3-4 дурака, снимаешь с ними видео, вот, заявляешь это, посылаешь то туда, подписываешь этот документ, просишь нас об этом. Я думаю, вот такая игра идет. То есть там эти клоуны, которые сидят на Банковой, это так, челядь. Вот. И когда и, значит, так произошло, я думаю, это мое мнение. Это такое мое ощущение. Может быть, я его изменю, когда как-то мне какие-то другие данные, там, не знаю, в руки попадут со временем, а может, и не попадут никогда. Ну, вот у меня такое ощущение. Все, когда эта история, значит, отыграла, все, стали работать по классическим канонам. Все. Давить, 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 давить. И вот этот каток сейчас уже перемолол, там, кто-то говорит 50 тысяч, кто-то больше. Вот вчера отчитывался министр обороны перед верховным главнокомандующим, перед президентом, сказал, что за последние две недели 5 тысяч с лишним там ВСУшников. Ну, можем прикинуть, если за две недели 5 тысяч, значит, за месяц примерно 10, да, ну, там плюс там, ну, там, по-моему, 2600, что ли, было, 2500, ну, значит, за две недели, а, нет, 5500, значит, где-то, ну, 11 тысяч за две недели, за 4, в месяц 11 тысяч. Ну, грубо говоря, так оно и есть, где-то полтинник, да? Ну да, где-то полтинник. Значит, следующий месяц будет там 60, потом 70. Я думаю, причем увеличение будет кратное, скорее всего, потому что они все менее опытные, и у них все меньше вот возможностей устраивать там Мариуполь. Вы понимаете сами, да, вот Азовсталь, это такое уникальное местечко, конечно. А почему бы нам не купить эту хваленную ВСУшную армию, заплатить им деньги и пусть убираются с позиции, пишет Гар. Да, Гар, понимаете, в чем дело? Я думаю, наши вот эти простые решения сложных задач, они нам кажутся очень умными, а на самом деле они не очень умные. Я думаю, что кого можно было купить, купили, кого нужно было убить, убили, кто... Кого можно было убедить сдаться, того убедили, и он сдался. И дальше так будет. На войне, как говорится, все средства хороши. Работать будут наши и работают. Тут же надо понять динамику. Динамика, как я вижу. Нам сказали, значит, давным-давно, несколько лет назад, значит, сидит Арестович, вот эта горящая голова, и говорит, русские вообще ничего не смогут сделать, мы их на подлете, в общем, собьем, одной рукой мы будем пить кофе и курить, а другой вот мы их собьем. Такая у нас система ПРО там или по ПВО. Неправда. Значит, мы зашли. Дальше. Мариуполь не сдадим, Мариуполь взять невозможно. Тыры-тыры. Мариуполь они потеряли. Потому что Мариуполь, слава богу, освобожден. Дальше. Зеленский. Судьба Донбасса решается в Северодонецке. Вот прям прямая цитата. Судьба Донбасса решится в Северодонецке. Северодонецк они потеряли. Заявление опять. Значит, Северодонецк был не так важен. Вот. Вот Лисичанск это... Тут же теряют Лисичанск. Выходят и говорят, вы что думаете, вот вчера Арестович говорит, вы что думаете, потеря Северодонецка, Лисичанска, это большая проблема? Да мы обхитрили там всех, всех перехитрили. Ну вот они всех уже перехитрили в который раз, и я думаю, что они и дальше будут очень хитрыми. Вот. Скоро они там, Северск, да, и в Краматорске, и в Славянске, они наверняка тоже применят чудеса своей хитрости и как можно быстрее покинут эти земли. И это хорошо. Вот. Очень хочется, чтобы те, кто сидит под Авдеевке, были все ликвидированы. Вот. Не хочется, чтобы им дали возможность сдаться в плен. Я имею в виду вот тех ублюдков, которые обстреливают Донбасс, именно Донецк. Вот я хотел бы, чтобы их особо там не уговаривали сдаться в плен. Вот. Конечно, если они сами будут сдаваться, что ж, куда деваться, но в целом эти мрази, конечно, они должны получить вот по полной программе. Вот. Ну, надеюсь, что так и будет. Смотрю, риторика в отношении вооруженных сил России меняется. Уже не орки, а россияне, пишет Адам. Да-да-да, я обратил на это тоже внимание потихонечку. Есть такое, есть такое. Задвинули куда-то Кима. Где Ким, кстати? Он еще что-то там вещает из своего Николаева. Это вонючка. Айкосная. Что-то вещает или не вещает? Цели уже отчасти достигнуты, ведь границы Донбасса растянуты в разы и сформирован кулак для молниеносного захвата ДНР и ЛНР. Сформировать уже невозможно, пишет Адам. Я ждал очень освобождения ЛНР, потому что, ну, там, очевидно, напрашивалось это освобождение. Уже вот было прям... Там оставались какие-то там... дни, это все понимали. И освободили ЛНР, для меня это вот внутренняя радость и праздник абсолютный. Я не понимаю, почему это так скромно у нас проходит в СМИ, мне кажется, это как-то неправильно, это вот я все-таки считаю, что надо прямо салюты давать в городах, ну вот серьезно, даже это не СМИ, а просто салют, освобождение ЛНР, бух, прям салют надо дать, ну надо как-то вот, знаете, красиво это все делать, надо праздновать свои победы, серьезно, надо праздновать свои победы. Вот, я понимаю, что это не конец, я понимаю, что дальше будет, и все ясно, но по своей победе надо праздновать. А это победа, ну, освобождение полностью республики от этих боевиков украинских, это же прекрасно. Большая победа. Ну, как-то оно все так вот прошло, знаете. Ну, вот мы освободили ЛНР. О, поздравляю, поздравляю. Руки пожали, и все. Ну, надо как-то это обозначать. Надо. Почему-то мы не умеем такое ощущение это делать. Либо мы настолько научены опытом, что нельзя вообще ничего говорить, нельзя ничему радоваться, что надо вот... А мало ли что... И мы вот все время напряжены, и мы не можем даже вот в какой-то момент просто сказать «ура», потому что еще впереди, а может быть там, мало ли что, ядерная война вообще, поэтому что радоваться, значит, работаем дальше. Вот как-то так, ну, не знаю, как правильно, но мне кажется, надо победы наши, да, вот их надо обозначать все-таки вот в пространстве, в информационном и вообще в нашем социуме, вот. Потому что вот опять вчера этот флаг украинский, который там сбросили с вертолета на остров Змеиный, все начали обсуждать неистово. Да какая разница, что они там сбросили, какой флаг где с вертолета. Ну, республику освободили, но они все время информационно перебивают какими-то ничтожными своими вот этими высказываниями, действиями, что-то действительно очень важное и серьезное. Да, освобождение ЛНР – это важный этап специальной военной операции и вообще, как мне кажется, важный этап в жизни нашей страны в целом, да, Луганской Народной Республики, нашего народа. Многонационального, подчеркиваю. То есть это важный этап, и надо это отмечать. Поражает то, что до сих пор нет массового отказа идти на фронт на Украине, нет антивоенных демонстраций и протестов, это несмотря на их адские потери, пишет Виталий. Ну, Виталий, вы поймите. Да вы это и понимаете, что. Давайте я просто вам напомню. Они все-таки находятся в определенном инфополе. Если так можно выразиться, да, прессинг, пропаганда у них очень серьезная, вы же видите. И, ну, очевидно, они думают, что они там где-то контратакуют, что-то где-то там забирают, понимаете. Я же как приводил пример вчера, слова Кирби, Джон Кирби, это вообще американцы. Он говорит, ну, а украинцы успешно контратакуют. Он говорит, где? Он говорит, ну как же, они же ударили по Херсону. Ну, то есть, когда они там ракеты с неизвестного расстояния там бьют по жилым кварталам где-нибудь, это, оказывается, украинцы контратакуют. То есть, вот как-то так это выглядит. И это Америка заявления такие делает. Что думают, сидят обыватели в Киеве, находясь под постоянным прессингом информационным всех этих каналов, вот этих политиков так называемых, Арестовичей, вот этих всех мастеров НЛП. Вот. Я думаю, что ничего хорошего. Вот. Им реально кажется, что они... Ну, натурально же Зеленский выходит и обещает, что он там скоро возьмет Крым, вот сейчас только оружие подъедет. Как будто бы нет вообще никакого реального понимания того, что происходит. И никто и не пытается это реальное понимание формировать. Вот. Почему вертолет спокойно летает над этим островом, пишет К9? Да пусть летает. Я не понимаю, К9, что это меняет? Вот вам, вы такой вот, понимаете, вот как бы это сказать помягче? Не знаю даже, вот какое определение выбрать. Но я не то, что... Это не обидное определение. Вы прям такой вот человек, что вам прям надо вот этот вертолет вот сейчас достать, это принципиально или как? Вам так это важно? Ну, пролетел какой-то там вертолет над этим островом Змеиный. Занять Украину этот остров Змеиный с процентом, там, не знаю, 99% не может никак, потому что его занимать нет смысла. Они его как только займут, мы по нему ударим сразу. Всем это ясно. чем они занимались все это время, да? У нас там стояли военнослужащие, они по ним просто били с материка, так скажем, по острову. И все. Они этим занимались. Мы говорим, ну ладно, теперь ты и водишь. Занимайте. Жест доброй воли. Вперед. Что-то не занимают. Почему не занимают? Ну, потому что остров Змеиный – это такой остров, по которому можно бить ракетами бесконечно. И ничего ты там не сможешь сделать. А у нас ракет много. Все. И они говорят, ну, мы флаг сбросили с вертолета. Ну, сбросили и сбросили. До свидания. Что это меняет? Понимаете, в чем дело? У меня такое ощущение, что наше общество не умеет отделить зерна от плевел и не умеет видеть главное – и все время концентрируется на неглавном. Главное, уже освобождена одна из республик. Уже полностью. Дальше будет освобождена следующая республика. А дальше, это мы посмотрим. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Алексей вот мне пишет, когда будет ответ за бомбежку Белгорода и Курска? Алексей, а вот я как вы рассуждал изначально, а сейчас моя точка зрения скорректирована. Сейчас объясню, в чем смысл. Мне тоже казалось, вот они же наносят свои вот эти удары, и нам надо. Вот, например, они ударили куда-то, да, там, по жилому району, и нам нужно, например, взять и в Киев как бомбу бросить. Теперь у меня есть другая мысль. Ведь когда они осуществляют обстрелы наших мирных районов, наших мирных городов, или мирных городов там, да, Донбасса, а они тоже наши, если так уж откровенно, они ведь... сейчас, секунду. Все, ракета ушла. Значит, они ведь... Это делают, вряд ли это можно назвать военными успехами, я вот к этому. Понимаете, в чем дело? И мы это ведь отмечаем всегда, мы говорим, ну, ребята, это, конечно, вообще никакой не военный успех, это все чушь, это все пропагандистская история, вот это вот все. А так, а что, мы хотим быть пропагандистами, что ли? Мы хотим действовать, как они, мы хотим также тупо вот совершать какие-то невнятные поступки для того, чтобы порисоваться на камеру, или мы хотим реально отвечать? Ну, то есть, вот давайте так. Вот сейчас взять и район Киева сравнять с землей. Любой. Это приведет к нашей победе? Ответ какой у вас? Я думаю, что не приведет. Почему? Потому что, во-первых, с военной точки зрения мы не уничтожим тех, кто реально умеет воевать. Ну, то есть это будет уничтожение мирного населения. С информационной точки зрения нас обвинят в том, что мы устраиваем геноцид. С социальной точки зрения политической люди внутри нас возненавидят еще больше, если они там нас ненавидят под прессингом пропаганды. И даже те, кто просто сидит и молчит, и ждет, скажут, нет, ну русские, конечно, это как бы сошли с ума. Они нас убивают натурально, да? А говорили, что убивают ВСУшников. Соответственно, нам нужно отвечать не ради пиара и понта, как говорится, а нам нужно отвечать действенно. Какой может быть, это я просто рассуждаю, какой может быть действенный ответ на все эти выпендрежи, все эти гадкие, вероломные, гнусные поступки террористические вооруженных формирований Украины? Я считаю, военный. Победа на фронтах, перемалывание этих персонажей всех, превращение их в удобрение, да? Вот добраться до Авдеевской, да, Авдеевская же эта история, артиллерии и до артиллеристов авдеевских, и их отправить к Бандере, вот эта задача, вот это самое главное. Вот это вот и есть ответ, как мне видится, сейчас. Раньше я просто думал, что надо зеркалить, да? Вы нам раз по городу, мы вам хлоп и пол Киева снесли. Можем, на самом деле можем. Вот. Но будет ли это победой во всех смыслах? И ответ – нет, это не будет победой ни в каком из смыслов. Это будет просто такой же бесчеловечный террористический поступок, как у них. Мы просто будем такие же, как они, вот. А их методология, да, их методы ведения боевых действий, они, как видите, не приводят к победе реальной. Они приводят к понту, когда там залетел на вертолетах куда-то, какой-то флаг бросил. Какой-нибудь беспилотник куда-то зашел, ударил в частный дом кому-нибудь. Ну, что это с военной точки зрения? Это ноль. Это ноль. С военной точки зрения. Это просто вы залетаете неизвестно куда, неизвестно зачем, и бьете по мирным. Или там что-то куда-то обстреляли. С военной точки зрения это ноль. С военной точки зрения, может быть, это интересно. Почему? Прощупать ПВО российскую. Да? Противовоздушную оборону. Что там у русских? Как? Но это даже не украинские боевики прощупывают. Это прощупывают американцы, британцы и прочие. Они смотрят, как у нас города защищены, не защищены. Если где-то пролетело, ага, записали. Что пролетело, как прилетело, при каких обстоятельствах пролетело. Но опять же, это не очень эффективная история, потому что ПВО – это мобильная история тоже. Сегодня можно усилить ПВО, завтра ослабить на каких-то направлениях, где-то еще что-то сделать. Это тоже не такая, знаете, устоявшаяся схема. Вот на этом направлении ПВО такое. Оно через два дня может быть другое. Просто подогнали машины специальные, поставили, и все. ПВО иного уровня сразу. Убрали, поставили. Ну, в зависимости от того, есть угроза, нет угрозы, какого плана угроза. Изменилась угроза с той стороны, мы поняли, где-то что-то пропустили. Ок. Усилить. Поняли, что угрозы уже нет, ослабить, переставить на ту точку, где угроза усилена. То есть это такой, как бы это мягко сказать, как я понял со временем, это очень, вот неправильное слово, живой процесс, потому что это процесс как раз смертоносный, вот, это процесс динамичный. В динамике. Нельзя вот сделать, например, поставить ПВО, и она будет эффективной. Ее нужно все время менять, ну, то есть модифицировать в зависимости от того, что у противника там, чем он бьет, как он меняет свою тактику, как он меняет свою стратегию, вот это все ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Понятно, что американцы щупают нас, вот, мы щупаем их. Украина там играет роль поля, ну, даже не поля, а... Потому что они в городах же прячутся, эти боевики. Ну, в общем, Украина играет роль шахматной доски на данный момент. Вот Россия и Соединенные Штаты играют. У нас позиция на самом деле выгоднее. То есть мы играем, конечно, белыми. То есть у нас первый ход, во-первых. Это важно. Вот. И, во-вторых, еще чем выгоднее наша позиция, мы... Все-таки нам легче налаживать тылы, нам легче снабжать. Это, ну, у нас одна территория, по факту. Мы просто двигаем нашу территорию. Вот, ну, если вы посмотрите на карту и увидите наши границы, то есть мы просто отодвигаем дальше от наших границ. Дальше, 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 дальше. Но у нас нет такой проблемы, что мы на одном континенте, а Украина на другом континенте. В общем и целом это проблема для американцев, конечно. Другое дело, что Польша тоже не на другом континенте, и Польша гораздо там... гораздо. И Польша старается изо всех сил, значит, тоже снабжение наладить и так далее. Но есть ряд проблем у Украины, связанные с тем, что, да... Оружие тебе дают, да, снабжение дают, но этим оружием надо уметь пользоваться, этим снабжением тоже надо уметь пользоваться, насколько это оружие вообще эффективное, неэффективное. Плюс наши не дают отдыхать. Наши постоянно прессингуют, 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 выбивают, 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 варят, 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 варят. То есть там нет такого, что, ну, как некоторые вчера восприняли, там, значит, вот те, кто принимал участие в освобождении Лисичанска, они должны отдохнуть, и все такие, что ж там все теперь в ЛНР будут отдыхать? Ну, нет. Просто я так понимаю, насколько я это понял, да, те люди, которые вот непосредственно шли постоянно вперед, прям в авангарде в самом, им дадут сейчас возможность перевести дух. Остальные вперед, вперед, вперед. То есть, как я это понимаю, может, я неправильно понимаю, но я так это понимаю. Потому что если мы будем отдыхать, то и они будут отдыхать. А если они будут отдыхать, они будут накапливать силы. Вот нам нельзя давать им накапливать силы, нам нужно их колотить, колотить, колотить. Ну, чем мы и занимаемся. И поэтому у нас в две недели там 5500 ВСУшников, до свидания. В следующие две недели будет 7000, еще больше, еще больше, еще больше. Вот. Пока не закончится. Каждый, кто хочет взять в руки оружие. А когда закончится каждый, кто хочет взять в руки оружие на Украине, вот, произойдет та самая демилитаризация. Потому что оружие – это оружие, оно без человека не стреляет, как известно. То есть, по факту, демилитаризация, вот эта вот, которая, задача поставленная, ну, помните, да, мы слышали об этом, демилитаризация Украины. Она заключается в том, чтобы на Украине не осталось хоть сколько-нибудь действующих и дееспособных вооруженных формирований. Чтобы если там, ну, и останется, конечно, какое-то подполье, наверное, где-то кто-то там бегать будет, какие-то диверсанты, но это всегда так происходит, они везде есть, диверсанты, все понятно. Но вот чтобы ничего напоминающего армию не осталось. И, в общем, они это фактически хоронят, и уже, наверное, ну, я не знаю, уже или хоронят, или уже похоронили, не знаю, в Донбассе, всю свою эту армию. Как показывает вот сейчас, на данный момент, расклад. Не знаю, расклады могут меняться, всякое может быть, но пока все говорит о том, что динамика именно такая. Они хоронят свою армию. Ну, так если у них армии не будет, такая, значит, демилитаризация и произошла. Правильно? Правильно. Вот и все. И останется денацификация. А это самый сложный, конечно, момент. Потому что демилитаризация, это хотя бы понятно, что такое. Ну, некому воевать, и все. Дальше все эти железки, которые там Запад поставил, ну, как бы, некому, если воевать ими, то и плевать. Ну, собственно, никто не может. Ну, проржавеют они все, и все. В Афганистане они бросили этих железяк на многие десятки миллиардов долларов. И ничего. Некому воевать железяками. Демилитаризация произошла. А вот денацификация, вот это вот я не знаю, как должно выглядеть на земле и как это будет выглядеть. Черт его знает. Не знаю. Вот это не могу вам ответить. Я все пытался как-то понять сам для себя, как она выглядит, денацификация на земле. Не знаю. Не знаю. Уничтожить все нацбаты. Ну, это же, знаете, нацбаты — это как... Это, конечно, метастазы, безусловно, но мы же понимаем, что никакие нацбаты сами по себе не появляются, да? Кто-то их финансировал, кто-то их снабжал, кто-то эту идеологию туда занес, кто-то идеологию развивал, кто-то идеологию покрывал. Ну, без денег и без политического покровительства никаких нацбатов бы этих украинских, так называемых батов, да? Их бы не было. Ну, были бы там... 5 придурков, которые бегали бы где-то, зиговали бы и занимались бы какой-то чепухой. Вот. Какие-нибудь там скинхеды, не скинхеды. Ну, психи какие-то, городские сумасшедшие. Нет, здесь явно была система, и очень хорошо она спонсировалась, и система была выстроена таким образом, что на самых молодых начинается, да, на самых молодых, самых с детей практически, и до момента, когда тебе уже можно по-настоящему вручить оружие в руки, и ты пошел бы там. Мы за Украину будем умирать, и как там у вас это, да? Батька наш Бандера, Украина мать, и мы за Украину будем... воевать. Ну вот. То есть смысл такой, воспитать убийцу. Ну, и воспитали. Чего ж тут греха таить. Да как в Херсоне, Мелитополе и так далее, сами денацифицируются, пишет Ларек-Марек. Поглядим, как это будет, не знаю. Вот денацификацию не знаю. Демилитаризацию я уже понял. Догадался я наконец-то, да? Вот. Освобождение ДНР и ЛНР, это вообще ясно все. Ну, то есть просто надо их выбить с этих территорий. Ну, как просто, пожалуйста. Извините меня за это дурацкое слово. Просто. Оно здесь неуместно. Их надо выбить из этой территории, уничтожить, чтобы их просто... Просто опять. Чтобы их не было на территории. ЛНР уже освобождена. И ДНР. Все. Освобождение... В этот момент происходит. Милитаризация. Уничтожить армию на корню, все вооруженные формирования, чтобы там не было возможности просто ни у кого взять оружие в руки, джавелин, не джавелин, танк, не танк, вот просто чтобы к нему даже никто не захотел подходить. Все, дальше мы это все забираем себе и изучаем, как там, кто что прислал. Вот. Уралвагонзавод говорит, спасибо большое, будем работать. Методом обратного инжиниринга посмотрим, что там, к чему. Все. Денацификация. Я считаю, что, ну как считаю, я предполагаю на данный момент, что денацификация без изменения политического строя Украины современной, она, в общем, сомнительна. Может быть, я чего-то не понимаю, потому что я вот думал раньше, что тоже надо, знаете, они по нашему городу, и мы в ответ должны там по Киеву ударить. Сейчас я понимаю, что это все не так. Что нужно военным, главное побеждать на, вот, на фронтах, главное это, а не бить там по мирным гражданам в Киеве или еще что-то, я понял, да, то есть, может быть, я как-то из идентификации что-то пойму, что я сейчас не понимаю, может быть, у вас есть какие-то варианты, но, по-моему, на данный момент все-таки у меня есть ощущение, что без изменения политического Украины, как можно, ну, тут сидят люди в управлении все насквозь гнилые. Ну, твари, вот этот Мельник, да, он будет теперь, например, ну, как пишет, по-моему, Бильд пишет, он будет зам главы МИДа украинского. Ну, это мразь, которая говорит, что Бандера не убивал евреев. Ну, это же, ну, все же очевидно с этим Мельником, что это просто гнида. Ну, вот вариантов нет никаких относительно этого Мельника. Ну, то есть, это, очевидно, нацист, который даже не пытается, ну, как, он пытается, на самом деле, он пытается это скрыть, но его хитрость, она настолько бесхитростная, что, ну, даже вот, ну, как бы сказать, есть такое выражение в России, уж простите, я его скажу, как есть, вот, хоть сы в глаза, божья роса, вот, вот, это Мельник, ну, то есть, настолько гнилая сволочь. Ну, простите, что я так говорю в эфире и про человека, наверное, нехорошо так говорить, но в целом, ну, настолько гнилая, что, ну, очевидные вещи уже, ну, отрицает. На весь мир, абсолютно на весь мир. Просто. В интервью на весь мир абсолютно. Говорит, какой Бандера? Че, кого убил? Каких евреев? Да нет. Ты че, дурак, ты нас вообще 7,5 миллиардов за дебилов держишь, я не понимаю, что ты за тварь такая. Вот, поэтому, ну как вот, и он что, один такой, что ли? Да я вас умоляю. Зеленский же сидел и говорил, что, ну, нас любят на Украине Бандеру. Да, там, некоторые. Ну, это классно, это здорово, ну, есть видео. Ну, как это классно, это здорово, Зеленский, ну, алло, ну, что такое? Ну, как это классно, это здорово, как это можно взять и полюбить нацистскую тварь и преступника Бандеру? Как можно ему поставить памятник? Ну, что вы рассказываете? Ну, то есть, самое мерзкое и самое гнусное, что есть на самом деле на Украине, вот сейчас, в данный момент, это вот этот вот ужасный, грязный, поганый нацизм, который изображает, что он не нацизм. Такой, ну, мы не нацист. Ну, как? Ну, Бандера, нацист ваш грязный, вонючий, националюга поганый. Но вы везде все его именами назвали, ходите, поете эти песни про батьку Бандеру. Ну, что вы рассказываете? А нет, он не был нацистом. Но он евреев убивал или нет? Нет. Ну, как нет, если это доказано всеми уже? Все в мире это знают. Но это ладно еще полбеды. Мы понимаем, на Украине все, сгнилая эта верхушка. Она гнилая, нацистская, грязная, вонючая верхушка. Просто деньгами их залили, они ради этих денег задницы свои продали абсолютно. Ну, то есть, как еще это можно охарактеризовать, когда Зеленский говорит, что, ну, любит Бандеру, и это классно. Ну, со всей его, условно говоря, вот биографией семейной, как он может такое говорить? Сгнил абсолютно, пошел вон. Запад, Британия, Америка, Германия, все эти страны, и там можно перечислять через запятую, они все знают, кто такой Бандера, все, они все знают, кто такой Шухевич, они все знают, что это нацистские преступники, им всем это известно. И они все знают про улицы Бандеры, они все знают про стадионы Шухевича, они все знают про памятники Бандеры, они все знают. Поляки все знают. Они знают, что такое Волынская резня. Они прекрасно это понимают. Они прекрасно понимают, кто такой Бандера, Шухевич. Они это знают. Они знают про улицы. Они знают, что этим пропитано. Они знают, что такое СС Галичина. Они знают, поляки. Все абсолютно засунули свои поганые языки в задницу и сидят и молчат по этому поводу. Рассказывая про то, что значит, Россия плохая. Вы встали на сторону исторического зла. Вы все сгорите. в этом вот этот яд ваш русофобский, гнусный, вранья. Вы все им подавитесь и все сгорите в нем, потому что вы на стороне вранья, лжи, гнусной. Это очевидно. Вы выбрали исторически сторону проигравших. И вы проиграете второй раз, и третий, и четвертый. Я, может быть, выражусь недоступно для некоторых людей, но тем не менее. Советский Союз в первую очередь победил, потому что он был на стороне правды. Вот он был на стороне правды. Конкретно в Великой Отечественной войне, во Второй мировой, он был на стороне правды. Он был правдой. И он освобождал. И не важно, кто был союзником там Гитлера с той стороны. Вообще не важно, какие там просвещенные европейские страны и прочие. Сдались там, легли под него, и вся промышленность их работала, и коллаборационистов было сколько угодно. К французам особенно много вопросов. Как они оказались победителями во Второй мировой войне, никто не знает вообще. Никто до сих пор не может ответить на этот смешной вопрос. Да? И как была правда за Советским Союзом во Второй мировой войне, так она и остается за ним. И как была в связи с этим за нами правда, так она и остается за нами. А вы решили сиюминутной выгодой, ради сиюминутной выгоды политической, пренебречь историей. Вот что произошло. Пренебрегли, это факт. Предали сами себя. Проиграете поэтому. За вами правды нет. Вот в чем дело. Это самое главное. Правды нет. Врут сами себе. Потому что если бы за ними была правда, они обязаны были бы выйти и сказать: ку-ку, политический Киев, у вас реально проблемы. Уберите Бандеру. Уберите. Это должны были сказать первыми поляки. Первыми они должны были сказать, выйти и сказать: уберите этого преступника. Вы че? Поляки молчат. Потому что врут. А раз врут, проиграют. Поляки, вы проиграете, потому что вы врете, вы во лжи в своей утонули. Вам должно быть просто гнусно и стыдно за то, что вы этого убийцу, этого националюгу, этого нациста сейчас прикрываете и вооружаете последователей его. Вы вооружаете последователей тех, кто убивал поляков в Волынской резне. Вот просто мозги свои включите. Позор вам вообще и стыд. Вы на стороне лжи. Вы сами себя обманули и весь мир пытаетесь обмануть. К полякам к первым обращаюсь и к последним. К остальным вообще не буду обращаться. К полякам обращаюсь, потому что да, у нас с поляками тяжелые отношения. Тяжелые отношения. Все существование наше и их вообще. Но тем не менее, да, тем не менее. Мы хотя бы с Польшей, ну вот, рубились. И продолжаем, в принципе, рубиться. Вот. По крайней мере, Польшу можно воспринимать как соперника какого-то. Вот. А вот это вот все, вот эти вот бандеровцы, вот это вот все, вот не пойми что, мы знаем, что их использовали в политических целях, да, и те готовы были использоваться. Они вечно были использованы. Значит, поляки, вы сейчас плюете на могилы своих дедов. Вот прям берете и плюете в них. Вы из-за этого потерпите сокрушительное поражение. Идеологическое, в первую очередь. Не обязательно военное, идеологическое. Вы сами себя топчете. Вы сами плюете в свои могилы. Так нельзя. Это невозможно. Вот имейте в виду, Россия 90-х тоже плевала на свою историю. Поэтому Россия 90-х была ковриком придомовым, об который все ноги вытирали. Вот просто все, кому не лень. Каждая там, неизвестно даже какая-то Литва, вот не знаю, где она находится на карте. Понимаете? Вот так быть не должно. Вы сами себя предаете сейчас. Так быть не должно. Ради сиюминутной политической выгоды. Что французы, эти трусливые... из кинофильма «Мы из будущего». Самое обидное, что потом они осознают, что были неправы, обвинив нас во всем. А мы их быстро простим, пишет Левин Алекс. Ну, не знаю, посмотрим. Это не просто борьба добра со злом. Это борьба капитала агрессивного с человеческими трудами, пишет Гар. Предок польского президента Дуды стоял в ООН-УПА, пишет Котопес. При этом Зеленский апеллирует к еврейскому сообществу о помощи, паноптикум какой-то, пишет Адам. Да, кстати, к Израилю много вопросов на самом деле. Когда вы поддерживаете сегодня этот строй украинский, зачем вы это делаете? Вот реально, вопрос к Израилю, зачем вы это делаете? Потому что эти нацисты – это не те нацисты. Потому что конкретно эти нацисты не совершали преступлений против еврейского народа. Какая разница-то? Нацисты, они и есть нацисты. Сегодня они совершают преступления против русского народа. А завтра после против еврейского народа будут совершать. Послезавтра еще против кого-нибудь. Они же, понимаете, по надусе. Они же превыше всего. У них же лозунг-то такой же, как в гитлеровской Германии. Украина превыше всего. Это ровно калька с Германия превыше всего. Ничего непонятного, все же знают. Ну, все знают, все в мире понимают. Все знают, что азовский этот значок – это нацистский значок. Все видели эти мертвые головы на них, все прекрасно все понимают. Все знают, что такое свастика, что это не просто солярный символ они себе там наносят. Что это не искусство, там, любители татуировок, я не знаю, что это такое, бурная молодость. Все знают. Опять политическая выгода. Опять здесь, сейчас решить свои вопросы. Эй, так нельзя. Так нельзя. Не получится. Нацизм есть нацизм. Его надо искоренять и уничтожать. Вариантов никаких нет. Просто нет. И если вам кажется, что сегодня нацизм не направлен конкретно против вас, это просто время такое. Он сегодня не направлен против вас, а завтра будет направлен. И вам придется что-то с этим делать. А будет поздно уже. Понимаете, о чем говорю? 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.